Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем звуковой журнал «Романтик художественной честности». Александр Куприн в воспоминаниях современников из цикла «Литературное наследие России. Куприн». Александр Куприн стал одним из самых читаемых на Руси писателей середины 20-го столетия. И продолжалось это очень долго. Его читали и стар, и млад в изменяющемся мире, и как изменяющемся. А на Руси даже и в те времена, когда официальное отношение к Куприну-эмигранту, отношение более чем отрицательное, могло бы сильно воздействовать на читателя, он был известен и любим. Разумеется, то, что было написано Куприным в 1920-1930-х годах, не знали на родине. Лишь один пример популярности Куприна в Советском Союзе у его собрания сочинений в 6 томах 1958 год тираж каждой книги составлял 550 тысяч экземпляров. А ведь один из главенствующих признаков значительности художника заключается, помимо всего прочего, во власти над людскими сердцами. О нашем, с позволения сказать, времени говорить не будем. Плохо стало с сердцами, и это касается всего мира. На протяжении всех этих эпох и времен в отношении сочинений Куприна и его персоны установилась весьма странная манера воспринимать огромного художника в лучшем случае как первого из второстепенных, в худшем – как писателя, часто скатывающегося к бульварщине «Калифа на час». Одним словом, как крупного писателя для маленького человека. На это обратил внимание в очерке 1938 года Иван Бунин. «В этом дурном тоне будут еще немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне первобытного, зверинного, сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, к птицам». И не случайно, что один из самых значительных наших литературных критиков и эссеистов XX века, соборная личность русской литературы Георгий Викторович Адамович в своей книге «Одиночество и свобода», Нью-Йорк, 1955 год, посвященной писателям русского зарубежья Бунину, Шмелеву, Зайцеву, Мережковскому, Гиппиу, Стефи, Алданову, Набокову и другим, в главе «Куприн» писал. О Куприне не раз возникали споры, главным образом устные, частью, однако, проникшие в печать. Был ли это большой писатель? Определение неясно и расплывчато, но ведь далеко не всем же словам, нами употребляемым, свойственна научная точность. Перечитывая Куприна, вспоминая былые разногласия, осторожные оговорки и замечания Бунина, уклончивые похвалы Алданова, снисходительно равнодушные, демонстративно подчеркнутые скукой одобрения Зинаиды Гиппиус, рядом с очевидно живым влечением читателей, менее взыскательных, рядом с восторгом некоторых критиков, превыше всего ценящих нутро, вспоминая все это, убеждаешься, что вопрос так и не получил единого дружного ответа. Был ли Куприн большим писателем? И да, и нет. Вот такой была в своем роде итоговая оценка. Кстати, в силу особой проницательности, талантливости и такта Адамовича, оценка двоякая. И это весьма типично. Верно, среди тех, кто высоко ставил Куприна в 1900-е годы, Куприна именно как художника – и в этом качестве противопоставлял его тогдашним кумирам и властителям дум. Горькому и Леониду Андрееву был Лев Толстой. Я самым талантливым из нынешних писателей считаю Куприна. Или по записям Сергеенко о рассказе Куприна «Алис». Как все у него сжато и прекрасно, и как он не забывает, что и мостовая блестела, и все подробности, а главное, как это наглядно сдернуто фальшивое позолота цивилизации и ложного христианства. Все приведенное выше и многое другое, что высказали старшие и младшие современники писателя, все-таки при всех оговорках свидетельствует о том, что Куприн не просто даровитый беллетрист, писавший в торопях хлестко и поверхностно, а крупная художественная величина на все времена. Как и у всех значительных писателей, что-то у Куприна сильнее, что-то слабее, что-то в потоке времени обветшало. В каких-то вещах было нарушено художественное равновесие, столь важное для совершенства. В каких-то выветрилась так называемая актуальность, скажем, широко когда-то читаемых «Молохи» и «Поединки». Но наиболее значительные работы Куприна – это, как правило, рассказы, уже в большом пространстве исторического времени сохраняют все свойства высокого искусства. Даже Бунин, у коего были существенные претензии к искусству Куприна, замечал: «Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус». Чудесные рассказы о балаклавских рыбаках, листригоны и даже «Поединок» или «Начало ямы». И к этому следует добавить еще одно бунинское соображение. «Я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком. И как верно все это! Для того, чтобы подобные достоинства воплотились в слове и во всем, что со словом связано, были необходимы некие, собственно, купринские повествовательные свойства и качества от жанровых пристрастий, преимущественно небольшой рассказ, от выбора сюжета, фабулы, интриги, композиции, конфликтов до персонажей и ситуаций». И все это при обязательном условии честности, при отсутствии заигрывания перед читателем, потрафления царящим вкусом или безвкусицей и того, что Бунин называл дешевой идейностью. В своей удивительной истории русской литературы Мирский, касаясь Куприна, заметил нечто существенное и формально родовое в художественном складе писателя – к тому же чрезвычайно редкое в нашей литературе. Его прельщали сюжеты вестернского типа, построенные, в отличие от русских сюжетов, на действии, на острых ситуациях, с быстро развивающейся интригой. И еще, о чем столь точно написал Мирский, о романтической и героической тональности купринских сочинений. Такая тональность весьма редка в русской литературе вообще, а уж во времена Куприна и говорить нечего. Подобная тональность вместе с другими свойствами манеры Куприна так привлекала и привлекает, любовно привлекает читателя. Куприн очень любил в жизни и в искусстве человека играющего, играющего с собой, с людьми, с жизнью, с судьбой. Отсюда такая тяга к актерам, циркачам, летчикам, воинскому миру с его безусловными условностями, к борцам, силачам, рыбакам, контрабандистам. Ибо в такого рода натурах не могут не присутствовать отмеченные Мирским романтичность и героизм. Вот почему Куприна привлекали Александр Дюма отец, Киплинг, Джек Лондон, Гамсун. Эти писатели, их персонажи, несмотря на всю заграничность, были для Куприна родными. Родными человечески и художественно. Последнее особенно важно. Сочинения Куприна переполнены людьми. Этому не мешает малое пространство рассказа. Русские и иностранцы, старые и юные, мужчины и женщины, дети, представители различных классов и сословий, люди севера и юга и прочее, прочее. Кстати, животные – отдельная и крайне важная тема художественного созерцания Куприна. Вспомним хотя бы рассказы «Белый пудель», «Изумруд». Все эти персонажи являются не пресловутыми типами, а индивидуальностями, людьми, живыми людьми, а не идеями, тенденциями и проблемами. У Куприна индивидуально живое начисто побеждает типическое, столь важное для традиции русской литературы. Здесь он был нов, неожиданен и очень ярок. Причем индивидуальность воплощена в особой своей неповторимости. Этой важнейшей стороны художественного мира Куприна коснулся его старший современник, поэт и мыслитель Иннокентий Анинский. В посмертно опубликованной статье «Эстетика мертвых душ и ее наследие» поэт писал: «Дело в том, что в каждом из нас есть два человека. Один осязательный, один – это голос, поза, краски, движение, рост, смех. Другой – загадочный, тайный. Другой – это сумеречная, неделимая, несообщаемая сущность каждого из нас. Но другой – это и есть именно то, что нас животворит. И без него весь мир права казался бы иногда лишь дьявольской насмешкой». Первый прежде всего стремится быть типом без типичности, ему зарез. Но только второй создает индивидуальность. Первый ест, спит, бреется, дышит и перестает дышать. Первого можно сажать в тюрьму и заколачивать в гроб. Но только второй может в себе чувствовать Бога. Только второго можно упрекать, только второго можно любить, только второму можно ставить моральные требования, и даже нельзя их не ставить. И рядом о нашем герое. Странно бы, кажется, среди наследия гоголевской эстетики искать Куприна. Но бес неумирающего Гоголя щекотит и этого писателя. Тип хотел бы слить у него воедино побольше индивидуальностей и весело царить над ними. Но художник то и дело сбивается с ноги. Мораль ломает ему перегородки. И тип поневоле должен прятаться, жить под чужим именем, а иногда как в яме. Даже и вовсе без всякого имени, просто в виде какой-то упорной телесности, невыносимо властной, однако среди самых разубедительных силлогизмов и живой. Из всего написанного и сказанного за долгие годы может быть приведенное суждение гениального лирика самое глубокое и точное определение основополагающих начал художественного мира Александра Ивановича Куприна. Толковать этот необычайно в смысловом отношении насыщенный текст, этот поражающий воображение акт художественного вживания в чужое, невозможно. Подобное следует лишь понять, почувствовать и разделить. На этом мы заканчиваем наш звуковой журнал. Спасибо за внимание. До новых встреч!